Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 705-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Притчи Соломоновых». Мы с вами подходим к 20 главе. Этот раздел, как и вся книга «Притчи», адресована к молодому человеку, к сыну Соломона. Кстати, я думаю, что сегодня в нашем современном обществе он применим и к юношам, и девушкам. Более того, и к верующим, и к неверующим людям. Порой говорят, а что для неверующего человека есть в Библии? На самом деле в Библии для неверующего человека есть очень много. Самое главное, конечно, прийти к Господу, прийти к вере. И если мы говорим о том, что ну вот я принимаю из Библии все, кроме Евангелия, тогда мы не поняли самое главное, мы отвергли самое главное. И нельзя читать Библию просто как полезную книгу, отвергая Евангелие. Однако надо понимать, что в Библии есть немало того, что относится к любому человеку, независимо от его отношений с Богом. Вот, например, 20 глава, 1 стих. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Речь идет о спиртных напитках. Тут интересное слово «глумливо» или «обманчиво». Вино обманчиво. Иными словами, сначала оно создает приятное ощущение, может быть, приятный вкус, может быть, приятное чувство. Однако алкоголь, пожалуй, погубил больше жизни, разбил больше семей, чем что-то иное. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Мы с вами читали о разумности, читали о неразумности. Вот всякий, увлекающийся спиртными напитками, неразумен. Сколько сегодня людей, которые попадают в эту ловушку? Действительно, если бы спиртной напиток, алкогольный напиток не доставлял хотя бы поначалу приятных ощущений, то эта ловушка была бы не столь суровой. А так вот глумливость вина, глумливость алкогольных напитков заключается в том, что сначала это, ну, с точки зрения социализации, это поощряется, это как бы нормально. А есть люди, которые говорят о том, что ну и государству алкоголь на самом деле полезен, потому что с продажи алкоголя получает государство сборы, получает акцизы. Однако, говоря о полезности этих сборов, люди забывают сказать о том, сколько потом денег приходится тратить на лечение, на восстановление людей, больных алкоголизмом. А есть еще замечательные вещи. Ну, например, недавно я прочитал про то, как производители алкогольных напитков, не в России, правда, ну, может быть, и в России это тоже есть, но я прочитал новость про другую страну. Так вот, производители алкогольных напитков включаются в борьбу против наркомании. Ну, правильно, включаются, потому что предпочитают, чтобы молодой человек становился алкоголиком, а не наркоманом, чтобы он потреблял именно их продукцию. Весьма великодушно, не правда ли? Если кто-то не понял, это, конечно, ирония. Кстати, тут тоже одна интересная вещь. Молодые люди, когда мы с ними начинаем об этом говорить, относятся к нам очень внимательно. Один паренек рассказывал, как папа, сидя с кружкой пива, отчитывал его за то, что этот паренек увлекается водкой. Парень говорит: «Пап, ты сначала от своего пива откажись, а потом меня будешь отчитывать». Поймите меня правильно. Алкоголь при верном использовании может быть лекарством. Помните эпизод и слова апостола Павла, когда он говорит Тимофею о том, что Тимофей должен употреблять не только воду, а и немного вина. Итак, алкоголь при правильном употреблении может быть лекарством. Однако проблемы начинаются тогда, когда мы решаем, что это напиток, который можно пить сколько угодно. Алкоголизм – это зло, это серьезная проблема, которая убивает целые народы. И предостережение, которое мы находим здесь, в книге «Притчи Соломоновых», конечно, относится ко всякому человеку. Второй стих. «Гроза царя, как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя». И дальше. «Честь для человека – отстать от ссоры, а всякий глупец задорен». Второй и третий стихи на самом деле связаны друг с другом. «Честь для человека – отстать от ссоры». Настоящий мужчина не будет продолжать и не будет поощрять ссору. Настоящий мужчина может вовремя отойти. Не пытайтесь расквитаться с врагами. Мы уже с вами неоднократно об этом говорили. Предоставьте это Богу. Бог сделает это гораздо лучше, чем мы. Кстати, еще один момент, связанный с этим. У многих появляется желание сказать последнее слово. То есть вот человек живет по принципу, что в любой ссоре последнее слово должно быть за ним. Принцип этот очень плохой. Порой смирение побуждает нас не говорить последнего слова, а просто отойти в сторону. Еще проще бывает поддаться этому искушению в виртуальном пространстве, в социальных сетях, в переписке, когда мы хотим обязательно, даже если это последнее слово будет еще более колким, еще более мерзким, чем предпоследнее, мы хотим его обязательно сказать. Это проблема. Пятый стих 4 главы послания филиппийцам об этом же. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Итак, поскольку Господь близко, кротость будет известна всем человекам. Это взаимосвязанные вещи. И дальше опять мы читаем про ленивого человека, 4 стих. «Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего». Нужно понимать, что в этой земле, в израильской земле, даже зимой продолжаются сельскохозяйственные работы. Нет такого там времени, когда там 2 месяца или 3 месяца, и все сельское хозяйство затихает. Нет, нужно готовить землю к посеву, а ленивый не делает этого. Ленивый не готовит почву, он говорит, это слишком рано, слишком холодно. На самом деле он просто слишком ленив. Я знаю таких людей. Ну, человек живет примерно так. Он говорит, да, у меня в доме течет крыша, но в дождь ремонтировать ее неудобно, мокро. А когда нет дождя, тогда я просто забываю, что она течет. Потому и не ремонтирую. На самом деле, конечно, ничего он не забывает. Он просто ленивый человек. Он находит основания, чтобы не работать, чтобы ничего не делать. А если такие основания хочешь найти, то они всегда найдутся. Только ничего хорошего из этого никогда не будет. А дальше у нас целый фрагмент, целый список, целый ряд притчей, которые говорят о том, что такое правильное и праведное. Они показывают контраст между нравственным и безнравственным, моральным и аморальным. Давайте посмотрим эти притчи. 6 стих. «Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит?» Ключевое слово здесь «правдивый», по-настоящему милостивый. Кстати, есть люди, которым важно, чтобы их хвалили за милосердие, и кажется, что если их не похвалить, то милосердствовать они перестанут. По-настоящему же правдивый человек, конечно, примет похвалу, он воздаст славу Богу также, но при этом, даже если его не похвалить, он все равно будет делать свое дело. Как мать будет пеленать ребенка или будет заниматься ребенком, будет подмывать ребенка, независимо от того, похвалили ее за это или нет. 7 стих. «Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него». Ключевые слова здесь непорочность и также блаженны дети. Праведник действительно может многое передать. Он передает детям. Если дети это приняли, если дети это усвоили, то они блаженны, благословенны. 8 стих. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Ключевое слово или ключевая фраза – разгоняет очами все злое. То есть он смотрит, и буквально от глаз его, от очей его бежит все злое. Вот таким образом он все это разгоняет. 9 стих. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Это риторический вопрос. Чист, очистил. Так кто же может сказать эти слова? Кто может сделать такое утверждение? Те, кто пришли ко Христу. Те, чьи грехи омыты, очищены Иисусом Христом. 10 стих. Не одинаковые весы, не одинаковая мера. То и другое – мерзость пред Господом. Ключевое слово или ключевая фраза – мерзость пред Господом. То есть неправильное, неправедное, не соответствующее Божьей природе. Понимаете, проблема человека, который делает зло, заключается не в том только, что за это зло будет воздаяние, хотя и это будет, и не в том только, что зло, которое мы делаем, обижает других людей, хотя, да, конечно, обижает. Проблема заключается в том, что зло противоречит природе Бога. Оно не вписывается, не укладывается в природу Бога. Идем дальше по этому разделу противопоставления между праведным и неправедным, чистым и нечистым. 11 стих. Можно узнать даже отрока по занятиям его. Чисто ли и правильно ли будет поведение его? Чисто ли, правильно ли? Речь идет о том, что, наблюдая за человеком в отрочестве, в юности, мы можем сделать о нем определенные утверждения, определенные предположения. Кстати, родители это хорошо знают. Помню, 4 года мне было или 5, я любил играть с микрофоном. Ну, простой такой микрофон, в наши времена это называли мыльницей. Возможно, кто-то постарше такие микрофоны видел. Этот микрофон, с позволения сказать, включают в обычный старый магнитофон. Звучит это тоже как мыльница. Но мне это нравилось, мне было это интересно. Потом было мне 12 лет, микрофоны были уже получше, ну, в общем-то, тоже мыльница. И знаете, что мне стало интересно? Меня тогда никто не понимал. У нас было дома фортепиано, пианино, и мне стало интересно. Вот я ставлю микрофон рядом с пианино и пытаюсь записать, как играю. И мне не нравится звук. Как-то звучит странно, некрасиво, неестественно. И я задался вопросом: а что если поискать другую позицию, другую точку для того, чтобы поставить этот микрофон? Что нужно сделать с пианино? Открыть крышку или снять крышку совсем? Куда поставить микрофон? Кончилось тем, что я отодвинул это тяжеленное пианино от стены, поставил микрофон между пианино и стеной, немножко повыше задней крышки. Звук мне понравился. Ну, правда, потом мне сказали, что я странный. Наверное, вот эти вещи действительно помогают нам понять, к чему идет человек. Потом я, правда, 30, даже 40, ни микрофонами, ни звуком особенно не занимался. Не занимаюсь до сих пор. Ну, правда, эти и другие передачи все-таки веду. А вот фортепиано больше не записываю, хотя иногда жаль. Вот так же, посмотрев на жизнь человека, можно понять, куда он идет. Это очень важный момент в воспитании. Мы смотрим на подростка, и мы видим, что в его жизни преобладает. Божья праведность или начатки распутства. Но штука в том, что в подростковом возрасте все это можно еще скорректировать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
12 стих. «Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь». То есть, друзья, смотрите и слушайте. Пользуйтесь, чем Бог наделил вас. Тут подчеркиваются два важнейших нравственных принципа. Во-первых, помните вот этот риторический вопрос? Кто может сказать, что очистил свое сердце от греха? Вы можете? По заслугам, конечно, нет. Ни один из нас не может. Даже маленький ребенок тоже грешен. Если вы хотите быть с Богом, то сначала нужно родиться свыше, облечься праведностью Иисуса Христа. И для того, чтобы это было, нужно видеть и слышать то, что Бог нам дает. Не упускать. Знаете, сколько людей есть, которые упускают в жизни главное? Они считают, что у меня все хорошо, и не замечают то, что открывает Бог. И с другой стороны, благость, чистота, честность по большому счету ценятся и перед Богом, и перед людьми. В отношениях, в настоящих, серьезных отношениях, эти качества тоже ценятся. И вот хороший вопрос. Представьте себе, что вас арестовали и обвиняют в том, что вы христианин. Но в суде этот факт еще нужно доказать. Так вот, есть ли доказательства? Хватит ли практических доказательств в вашей жизни, проявлений христианства в вашей жизни, чтобы доказать, что вы христианин? Бог говорит: остановись, посмотри, послушай. Я могу изменить тебя целиком. Я могу и хочу изменить твое сердце. Не будь неправедным, не будь ленивцем. Просто остановись и обратись ко мне. Послушай и не говори потом, что не слышал. 13 стих. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза свои, и будешь досыта есть хлеб. Опять-таки, иди и работай. Вот очень просто. Иди и работай. Во времена апостола Павла многие ожидали, что Господь вот-вот придет. И, как мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, перестали трудиться. Апостол Павел говорит им, фактически, кто не работает, тот пусть и не ест. То есть как раз то самое. Иди и работай. Знаете, как тяжело бывает видеть гипердуховных ленивцев. Ну или сверхдуховных ленивцев. Вот человек придет, и у него какие-то такие возвышенные разговоры. Вот у него, духовность из него так и лезет. Но при этом он почему-то ожидает, что его накормят и посытнее. Ну, потому что ему есть нечего. Тут очень просто хочется сказать: вот иди и работай. 14 стих. «Дурно, дурно, — говорит покупатель, — а когда отойдет, хвалится». Да, это реальная история. Это торговля, причем торговля не очень честная. Когда человек подходит и говорит: слушай, ну что ты мне продаешь за такие большие деньги? Это же плохой товар, плохой товар. И он таким образом снижает цену, сбивает цену, потом отходит от продавца и говорит: о, как я дешево это взял, как я его провел. Вот вам 14 стих. 15. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь уста разумные. Сегодня, к сожалению, люди все больше служат именно материальным ценностям. Более того, даже самих себя начинают измерять материально. В некоторых западных странах уже есть выражение «сколько ты стоишь», имеется в виду, сколько у тебя в банке денег и сколько у тебя имущества в денежном эквиваленте. Получается, что один очень дорого стоит, другой очень мало стоит. При этом люди забывают о тех измерениях, которые даны самим Богом. 16 стих. «Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». Мы с вами об этом уже говорили. Люди, которые поручаются за постороннего, это на самом деле не проявление их доброты. Это проявление их глупости. Ну и есть люди, с которых всегда нужно брать залог, потому что иначе отношения с этими людьми не выстроишь. Читаем дальше. «Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою, то есть горечью. Порою думаешь, что тебе все сойдет с рук. Однако это не так. Господь приводит последствия, устраивает в нашей жизни очень серьезные последствия. Предприятия получают твердость через совещание. И по совещании веди войну. Вот мы общаемся с другими, советуемся с другими, и в этом совете действительно большой смысл. Знаете, в чем проблема человека, который знает все? В том, что этому человеку не хватает смирения. Он считает, что другие люди ему не нужны. И опять про переносчиков. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Это сплетники. Будьте, пожалуйста, предельно аккуратны, предельно внимательны, когда речь идет о сплетниках. Есть люди, которым действительно не нужно доверять. Ну, потому что они уже показали, что этим доверием пользоваться не умеют. 20 стих. «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Вот какая вещь. У кого-то из нас замечательные родители, нам есть чем похвалиться, нам действительно есть что сказать хорошего про родителей. Если это так, говорите об этом. Мы представим себе, что это не так. Вам нечем похвалиться. У вас были плохие родители. Вот даже в этом случае молчите о них. Не говорите о них по нескольким причинам. Во-первых, действительно, они могли быть неправы, но это между ними и Богом. Во-вторых, очень возможно, что вы не вполне их понимаете, вы не понимаете, почему они такие. Не надо злословить своих родителей. Это как раз та самая история, в которой был глубоко неправ Хам, один из сыновей Ноя. Когда он увидел своего отца пьяным, ему нужно было бы закрыть рот и промолчать, как, собственно, сделали и остальные сыновья. А он пошел и рассказал всем. Теперь переходим сразу к 24 стиху. «От Господа направляются шаги человека. Человеку же, как узнать путь свой?» Именно Бог дает направление. Мы никогда не нашли бы правильный путь сами. Без Божьего руководства это нереально. 25. «Сеть для человека – поспешно давать обет, ну или обещание, и после обета обдумывать». Ну, тут очень просто. Сначала подумай, а потом обещай. Или, может быть, ты потом уже не захочешь обещать. Дело в том, что, пообещав, ты на какое-то время можешь выглядеть героем. Но вопрос, способен ли ты исполнить это обещание. Так что сотню раз подумай. 27 стих. «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Человек – это всего лишь светильник, то есть лампа. Тут очень важно. Вот дух человека – это светильник. Но свет зажигается в светильнике только тогда, когда в нем есть масло. Без масла, без Духа Святого мы так и остаемся просто светильниками. Причем у них нет света. Если Бог действует в нас, тогда мы становимся светом. Помните 10 дев из притчи, которую рассказал Христос? 5 из них неразумные. У них были светильники, но не было масла. И в этом была их главная проблема. 29 стих. «Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина». Юноша хвалится своей спортивностью, атлетичностью. И это естественно. Каждому возрасту дано что-то свое. Пожилой человек, который начинает хвалиться своей атлетичностью, показывать свое тело, свои мышцы, это выглядит смешно. Пожилой человек выглядит смешным, когда он пытается казаться молодым, хотя молодость уже давно прошла. С этими проблемами, кстати, сталкиваются исполнители, музыканты. Если у тебя молодежная аудитория, то тебе может быть 20, 30, даже 40 лет. А ты должен как-то дотягиваться до этой аудитории. И люди пытаются такими моложавыми казаться, или даже молодыми. Но выглядит это очень и очень странно, если не сказать глупо. 30 стих. Раны от побоев – врачество против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева. Да, иногда нас бьют, и более того, порой Бог это позволяет. И знаете, когда Он это позволяет? Когда для нас это необходимо. Когда для нас это к назиданию. Христианская жизнь – это не та жизнь, в которой все легко. Христианская жизнь – это жизнь в общении с живым Богом. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.